Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. А начнем с новой главы воспоминаний Марины Ефимовой. Встречи. У микрофона автор.
В 1982-83 годах мы начали вывозить в свет уже окрепшее издательство «Эрмитаж», чьим создателем был мой муж Игорь Ефимов, а единственным постоянным сотрудником я. Мы начали, ошибочно, с разных собраний российских эмигрантов, куда люди сходились слушать лекции бывших диссидентов и выступления писателей. Игорь там часто или сам выступал, или слушал других выступающих, и тогда я одна пыталась продавать книги, разложенные на шатком складном столике где-нибудь в вестибюле. Правда, у меня была молоденькая помощница Сонечка с тихим голосом и интеллигентными манерами, тоже недавняя эмигрантка. Миниатюрная, большеглазая, она напоминала мне героиню «Песни песней». Приходившие на просветительные сборища иммигранты были, как правило, люди пожилые, обладатели спасительных, но унизительных пособий для бедных, родители настоящих иммигрантов, то есть тех, кто уехал обдуманно и целеустремленно. Обычно у большинства этих пожилых людей, особенно у мужчин, были кислые, недовольные, обиженные лица. Занимавшие в прошлом уважаемые посты, от директоров магазинов до администраторов театров, они чувствовали себя в эмиграции невольными просителями, а главное – людьми, лишенными заслуженного уважения и внимания. А тут вдруг мы со своими книгами, неумелые торговцы, которым, наконец-то, нужно что-то от них. Они вольны дать или не дать нам свои $8. Они могут продемонстрировать нам свой настоящий статус, свою истинную значимость. Разговоры с ними часто велись, словно по трафарету. Мужчина говорил с жалостливой презрительностью. «Больно дерете вы за свои книги. А авторы-то у вас. Вы же не Толстого издаете. Ну, кто их будет читать, ваших авторов? Аверинцев какой-то?» Жена говорила нерешительно. «Тут Аксенов, смотри, Борис!» Уже по-американски с ударением на «о». Муж раздраженно повышал голос. «Ну и что? Что мы Аксенова в «Союзе» не читали?» Нашли чем удивить. В общем, пошли отсюда. И он отходил от стола и по пути перехватывал знакомого, идущего взглянуть на книги, предупреждая громко. «Да нет, не ходите, там полное барахло, самодеятельность какая-то». Однажды я ушла к машине за очередной стопкой книг и оставила у стола Сонечку. Когда я вернулась, над ней грозно нависал очередной разоблачитель, по виду не чуждый торговому миру. «Я заторопилась. Вас что-нибудь интересует?» Он сказал с явным удовольствием, уверенным, поучительным тоном. «Интересует. Почему ваша продавщица не может ответить на элементарные вопросы по поводу той продукции, которой она торгует?» Я сказала с напором. «Это я продавщица и отвечу на все ваши вопросы». Но эмигранту жалко было терять повод для сарказма, и он спросил, похохатывая. «А она кто? Старший помощник младшего продавца?» И я сказала, а она вышибала. Ситуация изменилась, когда мы стали ездить на конференции по советологии и словистике, где мы, как и другие издатели, выставляли свои книги уже на специально заготовленных столах в кулуарах конференций. И на продажу, и, главное, для сведения университетских профессоров и библиотекарей. Эти выезды сразу имели успех. У наших столов собирались все русскоговорящие участники конференций, оставляли заказы или тут же покупали. Некоторые знали Игоря по его книгам, другие охотно знакомились и в перерывах между докладами приходили поболтать. Они рассказывали о нашем издательстве другим, и вокруг наших столов вечно клубился народ. Иногда на одной такой конференции мы зарабатывали больше, чем за месяц продаж по почте. Сначала мы ездили на ближние конференции, потом, осмелев, увеличили дальность поездок от нашей штаб-квартиры, которая была сначала в Мичигане, потом в Нью-Джерси, и даже дошли до странствий на Дикий Запад. Эти коммивояжерские выезды были для меня огромным удовольствием. Помимо самого путешествия, везде было много неожиданных или, наоборот, загодя запланированных и долгожданных встреч. Много новых знакомств появлялись и исчезали с нашего горизонта десятки странных, удивительных, ярких, интересных или просто красочных персонажей. Большим подарком бывали встречи с людьми, которых мы до того знали только по их научным работам или художественным произведениям, иногда только по слухам. А уж встречи со старыми знакомыми были настоящим праздником, даже с теми, с кем дома до эмиграции мало общались. Иммигрантский контингент был ужасно пестрым, смешанным, иногда немыслимым с точки зрения моего круга в Ленинграде. На конференциях по советологии то появлялся какой-нибудь замшелый троцкист, то воинственные единомышленники Огурцова и его Фсхсона, то вызывающий старомодный монархист, то вдруг подойдет к тебе в кулуарах американский либерал со слабеньким русским языком. Пропагандист, довольно распространенный в Америке идеей равнозначности сталинизма и маккартизма. На твое возмущенное несогласие он посмотрит на тебя детским взглядом и спросит проникновенно: «Ну а вы бы хотели, чтобы ваш папа потерял работу из-за своих взглядов?» Скажешь ему: «Мой папа просидел 7 лет в заполярном концлагере за шутку». Но видишь, что либерал уже не слушает или плохо тебя понимает, похлопает убеждающе по руке, уведет в сторону свой светлый взгляд и пойдет дальше. А то вдруг появится яростный антикоммунист, такой непрощающий, что всех недавних эмигрантов считает инфицированными тлетворными идеями и потому недостойными общения с людьми, незапятнанными коммунизмом. Такие чаще всего встречались во второй эмиграции, запятнанной, по мнению третьей, возможным сотрудничеством с нацистами. Из второй волны был и такой персонаж. Подошел с кем-то из знакомых. Русская косоворотка распахнута на груди, там виден большой крест. Тряхнул меня в крепком рукопожатии так, что у меня голова дернулась, и отчеканил: «Рюрик Дудин, власовец». Во всей этой несусветной окружке каждый ленинградский или московский знакомый был для меня на вес золота. Тут хоть можно было рассчитывать на одинаковую систему координат. Впрочем, одним из первых эмигрантских знакомств, перешедших долгую дружбу, было знакомство не с ленинградцем, не с москвичом, а с киевлянином. Еще когда мы оба с Игорем работали в издательстве «Ардист», году в 79-80-м проферы показали нам недавно купленную ими картину художника-эмигранта Давида Мирецкого. Картина была большая, писана маслом, и в ней было любимое мной сочетание чуть искаженных, чуть карикатурных модернистских форм с тщательной классической живописной техникой. На картине глуховатого оливкового тона была изображена компания дворовых выпивох, приземистых фигур, хитрых грубоватых лиц, символическая жанровая сцена российских задворков конца XX века. Игорь, посмотрев на нее, сказал: «Ну, прямо новый Брейгель, киевский». И когда в Энн-Арборе, в Мичиганском университете, состоялась конференция российского эмигрантского искусства, на которую был приглашен в числе других и Мирецкий, мы позвали его к нам на обед. Вместе с Сергеем Довлатовым, тоже участником тогдашней конференции, с которым мы были близкими приятелями еще в Ленинграде. Внешность Давида Мирецкого была не брейгелевской, а маньеристской, прямо эльгрековский персонаж. Но он оказался не по-эльгрековски веселым персонажем, по-южному шумным и прямодушным. С этого обеда началось наше знакомство. К слову, небольшое отступление о втором госте на этом обеде, о Довлатове. То, что Сергей был человеком большого обаяния, всем теперь известно, оно многими засвидетельствовано. При этом в его характере было два редко сочетающихся свойства. Всеядность общения, как и положено писателю его жанра, с почти капризной избирательностью. Добродушие и открытость его манеры многих обманывало, но сам он прекрасно знал за собой это свойство. Однажды, когда мы с Игорем уже жили в Нью-Джерси, мы вместе с Сергеем были на каком-то сборище, где познакомились с Валентином Турчиным, известным московским физиком и математиком, создателем нового языка программирования «Рефал». Для нас особенно привлекательным было то, что Турчин показал себя бесстрашным правозащитником, создал и возглавил в 60-х годах советскую секцию «Международная амнистия». Кроме того, он был веселым человеком, любителем шуток и каламбуров. Это он выпустил в Москве в 66-м году в издательстве «Мир» книгу «Физики шутят». А когда у него отняли лабораторию и выдавили в 1974 году в эмиграцию, про него пустили утку, что он издает книгу «Физики дошутились». Турчины оба, Валя и его жена Таня, были по-московски открыты для общения, дружелюбны, сердечно приглашали в гости и всем нам очень понравились. Но когда мы вместе с Сергеем возвращались домой, он сказал какую-то фразу, которая начиналась словами: «Когда вы будете дружить с турчиными...» Я засмеялась: «А вы что, не будете с ними дружить?» И Сергей сказал, замявшись: «Нет-нет, вы не думайте, они мне тоже очень понравились, просто я себя знаю». А мы с турчиными дружили долгие годы, и в их замечательном выращенном Таней саду было проведено много веселых, многолюдных и чревоугоднических уикендов. Валя Турчин свято верил в науку, и его вера доходила иногда до границ фантазии. Он, например, созвал в Нью-Йорке очень представительный симпозиум, который назывался, кажется, так: «Научные обоснования возможности бессмертия». После этого мы с Игорем подарили ему футболку с надписью «Immorality today, immortality tomorrow».
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете новую главу «Встречи» из воспоминаний Марины Ефимовой.
С художником Давидом Мирецким настоящее знакомство началось в 1985 году, когда мы поселились в Нью-Джерси и оказались почти соседями. Мирецкие жили в нью-йоркском районе Вашингтон-Хайтс, и нас отделял друг от друга только Гудзон, который мы пересекали по мосту Джорджа Вашингтона. Их микрорайон был, уж если использовать художнические сравнения, шагаловским. Извилистые, иногда крутые, с холма на холм улицы. Там жило много ортодоксальных евреев, которые медленно бродили по улицам и добавляли сходство с Шагалом. Я помню наш первый визит. День был солнечный, и, возможно, из-за этого квартира Давида и Лины Мирецких показалась мне маленькой и темноватой. И темноватую прихожую буквально освещала большая картина «Очередь женщин в булочной». Женщин, несомненно, советских и одетых безвкусно с точки зрения моды, но с восхитительной, смелой живописностью. Опять пришла на ум непрямая, но заметная и волнующая связь с Брейгелем. Давид ставил на стул перед нами одну за другой картины, в основном жанровые сцены, в том числе и писанные маслом миниатюры, которые меня заворожили. И чуть гротескными, написанными с добродушной насмешливостью фигурами персонажей, и, главное, ярким, неожиданным, рискованным сочетанием красок. Я влюбилась в его работы. Кстати сказать, именно гротеск в изображении советской действительности привел Мирецкого в начале 70-х в киевскую тюрьму, а в 75-м ему с семьей пришлось эмигрировать. Давид, видимо, боясь упрощенного, слишком сатирического истолкования своих картин, сразу сказал нам с несомненной искренностью, что он ужасно любит своих персонажей, особенно женщин. Я вырос в таком кругу, где женственность непременно требовала ярко накрашенных губ и ногтей, покрытых красным лаком, и мне это до сих пор нравится. Давид хорошо понимал психологию возбужденного зрителя. Водя меня в первый наш приезд по квартире, увешанной его работами, он завел меня в спальню своей 8-летней тогда дочери, где над кроватью висела большая картина, и быстро сказал: «Не ошибитесь, это работа моей дочери». Милосердно, не хотел ставить меня в неловкое положение. Видимо, кто-то из визитеров уже попался. Художники щедры к тем, кто их искренне любит. И на стенах нашего дома висят два подаренных нам прекрасных рисунка Мирецкого, два его этюда, сделанных уже около нашего нового дома в Пенсильвании, и несколько хороших репродукций с одной большой картины «Танцы в ресторане» и с нескольких восхитительных миниатюр. На этих работах, как и на большинстве его поздних картин, персонажами уже стали иммигранты, жители Брайтон-Бич, завсегдатаи русских ресторанов. В 2012 году в интернете появилась статья о Мирецком молодого американского художника Эмиля Робинсона. Он, конечно, замечает сатиру в живописи Давида, но прекрасно чувствует ее второстепенность и с искренним восхищением описывает особенности его живописного стиля. И не только живописного. Американец проницательно заметил одну упущенную, например, мной, психологическую особенность жанровых сценок Мирецкого. Он пишет, например: «В его работах женщины всегда царят. Steal the show». Когда он пишет женщин, он наиболее смел и чувствителен. Но приглядевшись, начинаешь обращать внимание на мужчин, написанных более приглушенными красками, всегда в роли сопровождающих, но с чуть отрешенными лицами, словно внутренне они заняты чем-то другим. Мужчины на картинах Мирецкого, как бы карикатурные они ни были, ипостаси художника, человека, влюбленного в женщин, но ведущего жизнь, полную размышлений. Эта замечательная статья судьбы художника не изменила. Пока мы жили в Нью-Джерси, мы каждый год ходили на выставки Давида в маленькие галереи Манхэттена. Его картины то покупали, то нет, и каждый раз мы надеялись, что его работы наконец-то заметят и оценят. Еще в Мичигане в 1982 году мы издали книжку-малютку Игоря Губермана «Губерман Бумеранг» с рисунками Мирецкого. Большого отклика на рисунки не было, только печатавшие книгу типографские рабочие сказали, что книжка – прелесть. It's really cute. В 1992 году в Нью-Йорке прошла шумно-скандальная выставка молодых художников и скульпторов, привезенная из Лондона и выставленная в Бруклинском музее современного искусства. На выставке помню настоящую свинью в продольном разрезе, бюст человека, сделанный из замороженной крови, и статую Мадонны, исполненную африканским скульптором из засохшего навоза буйвола. Больше в памяти ничего не осталось. Я делала для радио программу об этой выставке и брала интервью у одного из кураторов музея, профессора искусствоведения университета NYU. Он защищал от моего скепсиса ценность представленных на выставке работ, но без особого энтузиазма, упирая больше на оригинальность замыслов и молодость исполнителей. И я в конце интервью спросила: «Вот вы устроили в музее выставку, на которую людей гонит в основном любопытство посетителей кунсткамер, пораженных не красотой и мастерством, а скорее физиологической странностью фантазии авторов. Между тем в Нью-Йорке и окрестностях живет и работает не меньше дюжины интереснейших русских художников моего поколения. Почему бы не устроить их выставку?» Профессор спросил с искренним изумлением: «В Нью-Йорке живут русские художники?» Пришла моя очередь изумляться. Я перечислила всех, кого помнила. Профессор не знал ни одного имени, даже Шемякина. Ну, разумеется, ни Тюльпанова, ни Галанина, ни Мирецкого. Профессор был знаком с коллекцией Нортона Доджа в музее Нью-Джерсийского университета Ратгарса, где представлены работы многих художников-нонконформистов советского периода с 56 по 91 год. Но из художников, ныне живущих в Нью-Йорке, ему было известно только одно имя – художника-концептуалиста Григория Брускина. В интернетной Википедии Брускин, Гриша Брускин, назван одним из немногих русских художников, ставших успешными на Западе. Напоминаю, феномен Брускина в том, что в 1988 году на единственном проведенном в Москве аукционе фирмы «Сотби» была выставлена картина Брускина «Фундаментальный лексикон». Бесконечные ряды человечков, словно бы сделанных из светлого металла. Такое демонстративное единообразие в духе Уорхола. Каждый из этих человечков, одноликих мужчин и женщин, держит в руках какой-нибудь символ советскости. Метрополитеновскую букву «М», цифру 85%, портрет Сталина. Вызывающе смелая картина пользовалась у иностранных покупателей таким бешеным успехом, что купивший ее режиссер Милош Форман заплатил сумму в 930 тысяч долларов. Этот ошеломительный успех, убедительно выраженный в долларах, сразу сделал Брускина художником, признанным на Западе, во всяком случае в Америке. Тут на память приходит поразившее меня в свое время замечание пианиста и дирижера Владимира Ашкенази в его изданной Эрмитажем книге «Воспоминаний, преодолевая границы». «В Америке, — пишет Ашкенази, — знаменитым может стать только человек, который уже знаменит». Возвращаясь к первым путешествиям нашего издательства, особенно памятной поездке в Калифорнию, мое знакомство с этой страной, а иначе этот штат не назвать, началось с районов, окружающих Сан-Франциско. Приехали к вечеру в маленький городок, где остановились у друга юности. Он уже стал американским инженером по специальности, довольно отдаленной от его настоящей. Замечу, что в Америке многих наших инженеров спасала широта и крепкая теоретическая база советского технического образования. Мы приехали в канун Нового года, 30 декабря. На следующее утро я вышла на улицу, где оказалась комнатная температура и зелень субтропиков. Я пошла по узкому проулку, стараясь запоминать дорогу. Из-за поворота слышался звук пилы, явно ручной. Я повернула и увидела на крыше сарайчика молодую женщину, которая пилила нависшую над проулком толстую ветку лимонного дерева. Лимоны с глухим стуком падали на плоские камни дорожки. На следующей улице какие-то деревья были покрыты мелкими белыми цветами и сладко пахли. А предновогодний Сан-Франциско был просто увит малиновыми бугенвиллеями. Вот что такое Калифорния, если кто не видел. Она цветет и плодоносит в одно и то же время. Зимы нет, лета нет, только ослепляющая яркая весна и монументальная осень. И бурный, холодный, тихий в кавычках океан, рассчитанный не на купальщиков, а на морских львов и экстремалов. В тот первый раз на калифорнийской конференции Игорь ушел послушать какой-то интересный доклад. Поэтому я одна дежурила у книг в опустевшем зале, где располагались издатели. И ко мне подошли два веселых молодых человека без бирок с именами, какие были у всех участников. Видимо, просто местные эмигранты, заглянувшие на конференцию из любопытства. Они поздоровались, посмотрели книги, расспросили меня о них, а потом мы просто начали болтать. Они смешили меня своими шутками, довольно простыми, но милыми. Вообще, по манере они очень напомнили мне людей из моей молодости, каких-нибудь аспирантов-технарей. Та же смесь чуть показной каникулярной бесшабашности с заметной серьезностью и деловитостью. Я болтала с ними с удовольствием, а когда доклад кончился и в зал начали выходить из аудитории слушатели, мои молодые люди стали прощаться, и я сказала им: «Вы знаете, я весь этот час играла сама собой в профессора Генри Хиггинса и старалась угадать, из какого вы города. У вас обоих чувствуется легкий южный акцент, но не украинский, а какой-то другой. Скажите, откуда вы родом?» Не могу описать реакцию молодых людей на мои слова. Они раскраснелись, начали смеяться, пожимать друг другу руки, хлопать по спинам и даже приплясывать. А потом представились. Это были два американца. Я не поверила. Тогда они показали мне свои водительские права, а потом вынули из карманов и прикрепили к пиджакам бирки участников конференции, которые они спрятали перед тем, как устроить себе проверку, разговор со мной. Я была потрясена и спросила, где они учились русскому языку. Оказалось, что тут, в Калифорнии, в Монтерейском институте международных отношений, который славился своей школой переводчиков. Мне стало не по себе. Два моих веселых собеседника могли быть будущими шпионами, скорее, чем дипломатами. В Ленинграде я была знакома с одним американским дипломатом, он совсем не знал русского языка, в отличие от жены домохозяйки, которая выучила его на необходимом бытовом уровне. Я утешила себя тем, что парнишки из Монтерея вполне могут стать просто классными переводчиками на международных правительственных переговорах. Не помню, в первый или в следующий приезд в Калифорнию мы с Игорем отправились в этот самый Институт международных отношений в Монтерее, на кафедру русского языка, куда Игоря пригласили сделать доклад о литературе нашего времени и привезти новые эрмитажные книги. Совесть опять кольнула меня, не хотелось приближаться к шпионским делам. Но я так устала от нашего нонконформизма в России, что возвращаться к противостоянию и тут, в Америке, не было пока сил. Да и опасность замешаться в шпионский бизнес была так неочевидна, что я понадеялась на наш русский, но не изменяющий нам с переменой мест проживания, авось.
Прозвучала первая часть новой главы «Встречи» из воспоминаний Марины Ефимовой, премьера которых каждый месяц в нашей программе. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров» и предлагаем новую беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Гость из прошлого. Леонов. Исполнилось 120 лет со дня рождения Леонида Максимовича Леонова, классика советской, а многие говорят, и русской литературы. Как, по-вашему, Борис Михайлович, Леонов советский или русский классик?
Да, сейчас появились некоторые весьма речистые сторонники причисления Леонова к корпусу русских классиков, к большой русской литературе. Леонов, как известно, с самого начала своей литературной деятельности явил себя как яростный адепт, чуть ли не ученик Достоевского. О нем говорили: Леонов так искусно подражает Достоевскому, что заставляет усомниться в собственном существовании. Но это не сразу так было. Леонов начал очень молодым, 22-летним, в иной манере, под сильным влиянием Ремезова с его дурашливым сказом и с его псевдофольклорными героями. Сказ у Леонова от Ремезова в гораздо большей степени, чем от Лескова, к которому его тоже тянули. Первая же вещь Леонова – рассказ «Бурыга» – это чистый Ремезов. Герой повествования «Бурыга» – нечто вроде безвредного лешего с копытцами и хоботом, но при этом владеющий человеческим речью. Вот посмотрим на этого Бурыгу. Он попадает к бабке Кутафье.
Вымыла его бабка в бане, чтобы избу не поганил, дала ему мужа покойного валеные, картуз дала, мужнин вроде рукомойника, стал Бурыга у бабки жить, на палатях спать, стал Бурыга, словно бы деревенский мужичок. Кутафье занеможется, детеныш в зимнюю пору и за дровами на огород сходит, и воды принесет, и курочку у соседа скрадет для хворой бабки. А людям и невдомек спросить, что, мол, это у тебя за детенок, Кутафья, объявился. Думали все, внучок порченый. Бурыга на Власевском бору обжился, иной раз и на девичьи вечерки хаживал. Придет, встанет в угол, от ребят порознь, глядит из-под лобья. Девки его за блажного считали, насмехались все. Над блажным посмеяться тебе не грех, а тому души спасение. А одна девка, Ленка, вот насмешница: «Выходи, смеялась за меня замуж, Бурыга, ой, я тебя в жаркой баньке попарю, спать с собой положу, и любить-то тебя я как стану». Ворчал Бурыга себе под нос, оглядывал Ленку с головы до пят. Ленка крутобедрая, парни зубами лязгают. Трубел хмуро: «Врешь ты все, не будешь ты меня любить, не за что». Аленка пуще изгилялась, в самые глаза Бурыгины заглядывала: «Да я уж и ума не приложу, как тебя замуж-то взять? Уж больно целоваться-то с тобой не способна, ты мне своим носищем все глаза повыколешь». Сопел.
Вот это «сопел», вынесенное в однословный абзац, особенно веселит. Что и говорить, впечатляющий текст. Молодой автор демонстрирует несомненное мастерство. И в этом же роде он дал еще несколько вещей. «Гибель Егорушки» или, скажем, «Петушихинский пролом». Вот этот последний особенно интересен. Все тот же сказ, но уже на материале не сказочном, а «Нынешняя деревня в гражданскую войну». Притом никакого реализма все-таки не ждите. Стиль подавляет материал.
А вам, Борис Михайлович, не кажется, что этот «Петушихинский пролом», само это название, спародировано у Булгакова в театральном романе? Некий современный автор выпускает книгу под названием «Тетюшихинская гамаза».
Вполне возможно, тем более, что в театральном романе можно узнать и самого Леонова, вскользь обозначенного как молодой автор, очень умело сочиняющий многочисленные рассказы, кажется, под фамилией Лекоспастов, не уверен. Можно вспомнить и другое сочинение под сходным названием «Чертушихинский балакирь» Сергея Клычкова. Но начинающий Леонов не ограничился фольклорным сказом. Он начал стилизовать условно-восточный и библейский материал. «Тот Амур», «Уход хама». Все это нравилось. Леонова хвалили чрезвычайно, причем не только в Советской России, но и в эмиграции. О нем прямо писали как о новой надежде русской литературы. В эмиграции даже больше его хвалили, чем в Отечестве, где рафовские ортодоксы и поругивали. Леонову явно надо было расширить материал, выйти к современности, просто к реальности. Он попытался это сделать в записях Ковякина. Это, опять же, сказовая хроника провинциальной жизни до и во время революции, сопровождаемая графоманскими стишками хроникера, вот этого самого Ковякина. Как ни крути, опять же, стилизация и не вполне репрезентативный герой, хотя не без кукиши в кармане. Впечатление, что Леонов боялся брать актуальные важной темы, и все же взял, но в проходимом обличии сатиры на пореволюционного интеллигента. Это повесть «Конец мелкого человека». Вот тогда и заговорили о зависимости Леонова от Достоевского. Там есть сцена впрямую из Достоевского, из разговора Ивана Карамазова с чертом. У Леонова этот черт назван Ферд, разница в одну букву.
Сейчас даже спектакль сделали по записям Ковякина. Моноспектакль. Актер со сцены читает и разыгрывает.
Очень легко представить. Материал богатый, с выходом в осторожную сатиру на новую власть. Тут прием был безотказный в 20-е годы. Прятаться за придурковатого рассказчика. Автор вроде бы ни при чем. Сатира под маской.
Зощенко канонизировал этот прием и дал наиболее запомнившийся результат.
По поводу леоновского сказа вот что Юрий Тынянов написал в большой обзорной статье «Литературное сегодня».
Есть другой сказ, высокий, лирический, и он делает ощутительным слово, и он адресован к читателю. Но тогда как комический сказ как-то физически наполняет слово, лирический только придвигает к нему читателя. Лирический сказовик Леонов, молодой писатель с очень свежим языком. Неудачно книжка Леонова «Деревянная королева» с душной комнатной фантастикой, но и эти рассказы, в особенности «Валена кукла», выделяются своей словесной чистотой. Петушихинский пролом – почти поэма. Пейзажи ее могли бы встретиться и в стихах. Деревня Леонова – тоже деревня стиховая, пряничная, из духовных стихов, через Ремезова. Третья книга Леонова – «Туатамур» – совершенно лирическая поэма. Экзотический сказ с восточными образами, с фразами из Корана, идет от лица полководца Чингисхана. Вся вещь лексически приподнята, инструментована по-татарски. Леонов вводит целые татарские фразы, и этот татарский заум окрашивает весь рассказ, сдвигая русскую речь в экзотику, делая ее персидским ковром. Здесь пределы прозы. Еще немного, и она станет стихом. Стиховое начало в прозе – явление для русской прозы традиционное. Теперь сам стих необычайно усложняется, сам бьется в тупике. И прозе, и стиху предстоит, по всей вероятности, разграничиться окончательно. Но на склоне течений появляются иногда неожиданно яркие вещи. Может быть, Леонов будет таким бабьим летом стиховой прозы.
Стиховая проза, однако, в то время, да и раньше, это главным образом Андрей Белый. Но у того стиховой элемент не в лексике, а в словесном ритме. Этого влияния, в отличие чуть ли не от всех прочих тогдашних авторов, Леонов не испытал.
Кто-то тогда сказал, в русской литературе появится новое, когда писатели преодолеют влияние Андрея Белого.
Да, но Леонов все же и от сказа отошел к прямой, так сказать, речи. Написал в 1924 году роман «Бурсуки» и на очень острую тему «Крестьянское восстание против большевиков». И вот как начинается роман.
«Прикатил на Казанскую парень молодой из Москвы к себе на село». Именем Егор Брыкин, званием Торгаш. На толкучем в Москве ларь у него, а в ларе всякие капризы, всякому степенству в украшения, либо в обиход, и кольца, и брошки, и чайные ложки, и ленты, и тесемки, и носовые платки. Купечествовал парень потихоньку, горланил из ларя в три медных горла, строил планы, деньгу копил, себя не щадя, и полным шагом к своей зенитной точке шел. Про него и знали на толкучем. У Брыкина глаз косой, но меткий, много видит. У Брыкина прием цепкий, а тонкие губы хватки великими делами отметит себя Егорка на земле. Назаровскую с лихими бубенцами нанял он со станции тройку. Четвертной билет Егору в женитьбенном деле не расчет. Ямщика щедро выпоив чаем с баранками, чтобы в сутки и не ночевать, сел пошире да поскладней на все 44 скучных версты, сплюнул из-за папироски, покрестился со смешком на иконку в подорожном столбе, сказал ямщику речисто и степенно: «Правь».
Уже не сказ, но некая стилизованность еще сохраняется. Но это в самом начале романа. Потом и герой сменится, Брыкин на задний план уйдет, и речь авторская как бы нейтральной станет. Главное же было нейтральность сохранить в самой подаче сюжета. Большевиков не прославить, но и мужиков не осудить. Это удалось Леонову. Точнее сказать, еще можно было такую позицию занимать. Роман, естественно, все заметили и отметили. Даже Марина Цветаева в эмиграции, указывали недостатки. Например, Леонов аж одну сюжетную ситуацию из «Князя Серебряного» заимствовал. Но в целом хвалили и там, и здесь.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Гость из прошлого – Леонид Леонов.
Мне нравятся «Барсуки», там очень сильные есть места. Вот, к примеру, большевика Половинкина мужики голову в лесу привязали к дереву на мучительное съедение мошкарой, и его находит деревенская дурочка, которую он уговорил развязать его, обещая на ней жениться. 10 лет спустя так гражданскую войну уже не описывали. Мужики, побив большевистский продотряд, ушли в лес, вырыли землянки и прячутся в них, как барсуки, отсюда и название романа. И вот коротают они время, у костров сказки рассказывают. Одна из таких сказок в романе о царе Калафате, как бы идейный центр романа, как бы месседж Леонова. Задумал царь Калафат всех зверей, все деревья и травы перенумеровать, а сам башню до неба построил. Стал на нее подниматься, а она с каждым его шагом в землю уходит. Поднялся на самый верх, тут башня и рухнула, и царя погребла. Не взяла природа Калафатова номера. Впрочем, Виктор Шкловский счел сказку о Калафате не идейным, а лирическим центром романа. Он написал о барсуках в статье 1925 года «Современники и синхронисты». Там довольно много о Леонове. Ну вот возьмем хотя бы такой фрагмент.
«Вещь Леонова, не являясь крупным достижением в русской прозе и будучи вредной, как вредно для малыша умение хорошо ползать, это мешает научиться ходить, грамотно и умело». Вещь эта написана хорошим писателем. Хорошо описано «Зарядье», и тут много литературы, но все же есть свое мастерство. По барсукам Леонова ничего нельзя узнать о русской деревне. И вообще изучать деревню по романам так же трудно, как садоводство по варенью. Но Леонова в барсуках уже видно. Этот человек недолго будет жить по чужим квартирам.
Это вот тоже знаменитая фраза о садоводстве и варенье. То есть литература вообще не учебник жизни, долой всяких Чернышевских. Эта статья – яркий пример тогдашней манеры Шкловского. Не понять, то ли он хвалит, то ли ругает, как писал о нем Оренбург в те годы. Выступил Шкловский и ласково обругал буквально всех. «Чужая квартира Леонова» – это опять же Достоевский. И как раз здесь Шкловский сказал об ученичестве у Достоевского. Леонову грозит утратить собственное существование. Тут надо добавить, что этого влияния Леонов не преодолел. С этой квартиры так и не съехал. Больше всего, однако, было разговоров о следующем романе Леонова «Вор», вышедшем 2 года спустя. С этим Леонов решительно стал едва ли не номером первым в ряду новых молодых русских писателей. И уж куда как молод был к тому времени, 27 лет. Герой романа – Митька Векшин, комиссар полка в гражданскую войну, во время НЭПа ставший уголовником, вот этим самым вором. Тут увидели едва ли не главную тогдашнюю тему – срыв революции. За что, мол, боролись? Как писал поэт, «Как я стану твоим поэтом коммунизма племя, если крашено рыжим цветом, а не красным время?» Мне тут, однако, у Леонова другая аллегория видится. Можно понять выбор героя так, что не революция сосей сместилась, а ее герой в мирной жизни закономерно обнажился, лишенный приобретенной воинской мотивировки. То есть сама революция делалась ворами. Один нынешний исследователь Леонова справедливо предложил расширить семантику слова «вор». Это удаля, не только совершающий кражу, но вообще разбойник, всякий нарушитель закона. Революция, созданный ею строй, воровское дело, криминал. Этому, однако, противоречит то обстоятельство, что Векшин вроде бы положительный герой, как почти всегда любой главный герой. Но он остается все же неясным. Вообще, не Раскольников ли он, окончательно институализировавшийся в криминалитете, если вспомнить, опять же, главного леоновского учителя Достоевского? В романе хорошо прописан второй план, массовые сцены, всякого рода сборища, переходящие в скандал, или задушевные беседы на чердаках, вот уж прямой Достоевский. Или герой второго плана Манюкин из бывших, это генерал Иволгин из «Идиота», опять же с рыданьицем. И роковая женщина есть на манер Настасьи Филипповны, Манька-вьюга, мальчишеская любовь Митьки, ставшая любовницей бандита Агея. Но самое интересное в романе – присутствие в нем писателя Фирсова, человека в клетчатом демисезоне, как позднее у булгаковского Коровьева. Он собирает материал о воровском подполье для своего романа, и получается, что вор им и написан. Правда, с нюансом. Его книга выходит из печати, когда леоновский роман еще не кончен. И тут полное внимание. Приводятся разгромные рецензии на фирсовский роман. Вам это, Иван Никитич, ничего не напоминает?
А как же? Дар Набокова.
Причем, что еще интересно, самые названия совпадают, сходно звучат. Вор, дар. Набоков не мог не обратить внимания на роман Леонова. Его чуть ли не до небес расхваливали в эмиграции. Особенно отличался Георгий Адамович.
Борис Михайлович, но ведь можно другой образец такого построения припомнить. И к Набокову куда ближе. В «Фальшивомонетчике» Андре Жида, где автор романа среди его героев. Может быть, на него и сам Леонов ориентировался?
Трудно сказать. И был ли к 26-му году переведен роман Жида на русский язык для Леонова того же. Но я тогда еще на одну подробность укажу. В числе первых опытов Леонова рассказ «Деревянная королева». Королева натурально-шахматная, ферзь. И она вовлечена в жизнь людей, герой в нее влюблен. Фантазия о шахматах, шахматы, подменяющие жизнь. Это не защита ли Лужина? Причем есть один важный психологический нюанс. Набоков всю жизнь не мог спокойно слышать имени Леонова. Это же его фирменный стиль. Ругался на тех, у кого заимствовал, от кого зависел. Отсюда пресловутая его ненависть к Достоевскому и Фрейду.
Борис Михайлович, а вы сами как относитесь к этому сочинению Леонова, к вору? Можете вы сказать, что это лучшая его вещь?
Не могу сформулировать четко своего отношения. Леонов меня запутал. Он дважды переписывал «Вора», и я так и не пойму, в какой редакции его следует читать и какую я сам читал. Но мне, прежде всего, не ясен сам герой, в чем его символика. Тут все двоится. Но вот еще нельзя не сказать. Этот роман в своей литературной коллекции очень хвалил Солженицын, назвал его «большой удачей». И он интересную работу проделал, выписал несколько фраз из первого издания, выброшенной Леоновым из последующих. Но вот то, что Леонову уж точно поправить надо было в первой редакции «Вора», это Николку Заварихина, молодого Непмана, только что приехавшего из деревни и активно строящего мелкобуржуазную карьеру. Это неверный был диагноз, неверный образ. Гужеваться таким Николком оставалось года два. Такую же ошибку, между прочим, сделал Константин Федин в повести «Трансваль», изображая прущего наверх деревенского богатея.
Динамичная советская жизнь обгоняла писательскую фантазию.
И не говорите. Ну и еще, коль у нас речь коснулась деревни. После «Вора» Леонов написал цикл рассказов «Необыкновенная история о мужиках». Мрачнейшее сочинение о какой-то нечеловеческой жизни и скотоподобных людях. В одном рассказе «Приключения с Иваном» мужики поймали конокрада и, как положено, собираются его убить. При этом конокрад – кузнец. И тогда один из мужиков говорит: «Что ж мы единственного кузнеца лишать будем? Он нам человек нужный, а вот плотников у нас четверо». И тогда они убивают плотника, вот этого глухого Ивана. Солженицын в том отзыве о «Воре» написал об этих леоновских рассказах: «Звероподобие мужиков не к тому ли, что жалеть их в коллективизацию незачем». И если уж говорить о социологии Леонова, то деревня здесь все-таки ни при чем. Даже несколько удивляет, что он Барсуков написал. Леонов из крепких городских, причем столичных, Москва, мещан. Его дед был торговцем в Заряде, причем мещан уже окультурившихся. Отец Леонова был поэтом-суриковцем, потом в архангельской ссылке издавал газету. Сам Леонов закончил Московскую гимназию серебряной медалью, и был он сильно начитан. Каких только культурно-исторических реалий в его книгах нет». Ну и вот с «Вором» и рассказами о мужиках 20-е годы кончились, и начались 30-е. Пора было Леонову, что называется, становиться на советскую платформу, менять темы. Коллективизация, естественно, им никак не затронута, а вот об индустриализации пришлось писать. Прежде всего, это роман «Соть» 30-го года. «Соть» — это река, на которой большевики строят бумажный комбинат. Мужики местные этого понять не могут и выдумывают нового беса, названного ими «Бумагой».
Вроде «Бурыги».
Точно. Еще одно появление мужиков в Соте. Мужик построил новый дом, а другой ему на новоселье принес клопов в бумажке. Какой же дом без клопов? А еще в романе монашеский или монастырский, не знаю, как точнее, скит. И монахи подробно описываются. Еще один заслон против строительства, неминуемого, конечно, преодолеваемый. Среди монахов брат Виссарион, прячущийся в скиту белогвардеец. Но он ловко перекрашивается и становится культработником на строительстве. И ведет с молодым инженером Сусаной интересные разговоры апокалиптического характера. С тех пор любимый леоновский сюжет. Ну и большевик Увадьев, натуральный начальник строительства. Оживлен Увадьев его матерью, передовой работницей транспорта. Она в Москве трамвайные стрелки представляет, сидя на стуле среди рельсов. Так сказать, кухарка, управляющая государством. Вот такими темными и ядовитейшими в глубине намеками характерен стиль Леонова. В этом его, я бы сказал, тайная близость к Щедрину. Река Соть, понятное дело, однажды разыгралась, вышла из берегов и угрожает строительству. С прорывом, несомненно, справляются. Это кульминация всех тогдашних индустриальных романов. Что сказать о романе «Соть»? То, что и о всех последующих романах Леонова. Это всегда можно читать. Текст добротный, если только вам сама леоновская манера нравится. Мне нравится. Могу повторить вслед за Адамовичем. Надежда на Леонова не исчезает, но с каждым разом приходится о нем сожалеть, видя, что не только текст страдает, но и сам автор, принуждаемый к чужим для него темам.
У Леонова еще один такого рода роман есть – «Скуторевский».
Да, это о старом ученом, который, сами понимаете, включается в советское строительство. Все то же самое, но вот что хуже. Сын Скуторевского, тоже инженер, оказывается вредителем. Это не размазано, а вскользь упомянуто, но тем более горько. Уже прямой лжи Леонов здесь сподобился. Но в тех же 30-х Леонову удалось написать еще один, и, как я считаю, выдающийся роман. Мой любимый – это «Дорога на океан». Абсолютная удача.
Эту книгу как-то не очень и вспоминают, говоря о Леонове. Вроде бы в его канон она не входит.
И очень хорошо, что не замечают. Пригляделись бы, не избежал бы Леонов неприятностей и почище тех, что постигли его пьесу «Метель» в 40-м году.
А что было с этой пьесой?
Там один советский чин убегает за границу, а брат его, эмигрант, возвращается в Советский Союз. Вот и весь криминал. Не хотели заграничную тему обсуждать в таких поворотах. Мне эта пьеса интересна не показалась, как вообще вся леоновская драматургия, о которой поэтому я и говорить не буду. Возвращаемся на нашу дорогу, дорогу на океан. Океан с прописной буквы. Это не водный простор, а некая метафора светлого будущего, понятное дело, коммунизма. И вот тут Леонов замечательно сыграл. Герой романа, большевик Курилов, назначенный начальником политотдела Волго-Рязанской железной дороги, как раз до океана доходящий. И этот персонаж, вроде бы типовой образ большевика-строителя, сделан смертельно больным. Он только и делает в романе, что умирает. И никакого совстроительства мы в романе не видим. Но Леонов чрезвычайно изобретательно бросил идеологическую кость. Часть романа перенес в воображаемое будущее, описывая некую межконтинентальную войну за окончательную победу коммунизма. Чистая фэнтези, вроде «Звездных войн». А в реале, в настоящем времени, Курилов умирает. Заодно и прошлое вспомянуто, история строительства этой Волго-Рязанской дороги, предпринятого компанией неких энергичных покойников. Вот Курилов, глядящий в будущее, с ними и уравнивается. И океан с прописной буквы, как образ будущего, оказывается не коммунизмом, а смертью. Я этот роман открыл в стародавние времена, подростком, чуть ли еще не при Сталине, и был поражен леоновским искусством. и потому никогда не был склонен ставить Леонова в общий ряд совписов псевдоклассиков. Не верил я в советскую лояльность Леонова. То есть лояльность, как раз, видимо, солидарность словесная была. Даже о Сталине статейки выдавал.
Борис Михайлович, простите, перебью. В одной такой статейке Леонов призывал начать новое летосчисление со дня рождения Сталина. Звучит нарочитой пародией соответствующих словословий.
Да, как можно было такому поверить, читая «В дороге на океан» вот такой текст. Преуспевающий и при советской власти хирург покупает антикварные часы у одного бывшего человека, а тот произносит следующий монолог.
«Мы договоримся, пики козыри. Вы не ботаник? Жаль, я отдал бы эти орхидейки бесплатно. Некуда приладить. Я ведь как в затворе не выхожу. Ботанических садов в России не осталось, повырубили. Да и что от нее осталось, от матушки? Василь Блаженный на площади. Да я вот срамной. А когда-то это растение цвело у меня, господин химик. Анцидиум кавендишианум. Слово-то какое, а? За одно слово рублей 20 можно взять. А нынче какие-то цветные паучки под листьями развелись с предприимчивыми такими лицами. Сидит подлец и паштет из мух крутит. Гляньте разок на память, да гляньте же, ведь бесплатно. Все сгибло, туда и дорога. Библиотеку крысы сожрали, вот и продала Эмиля-то от греха. При этом заметьте, господин ботаник, что и крысы предпочитали книги, довоенные, идеалистического содержания. Ваших лафаргов они не жрут, клей не тот-с, да и кому это нужно?» Все оттуда же, из темноты, подобно балаганному магу, он хватал книгу за книгой, потрясал ею и кидал назад во что-то мягкое. Протоклитову почудилось, что кто-то в потемках с обезьяньей ловкостью ловил их на лету. Сверкало тусклое позолото корешка, всхлипывали развернувшиеся страницы, и снова вещь тонула во мраке ямы. Вот они, творения голландского солдата Декарта, путешествующего по обету на поклонение Лорецкой Богоматери. Или вот книга чисел Галилея, присвоившего изобретение Мендельбурского очешника. Или вот еще листовки друга герцога Велеруа, вашего незабвенного Марата, который, обезглавив живого математика Бальи, уже тянулся за мертвым, за Ньютоном. Запамятовали? Хе-хе, пики-козыри. За исключением десятка вот этих подмоченных праведников, для вас история только уголовный архив человечества. И ни песен там, ни книг неугасимых, а только пестрые стрекулисты, хапуги да фантомы. Все хвастаетесь, что новые корабли построены плыть в неоткрытые океаны, а забыли, там, позади, в тумане, было такое же благословенное солнечное утро, когда корабли Веспуччи только подплывали к берегам чудеснейшего из материков. Ха! Вы и это забыли, во что превратили его впоследствии. Забвение — высшее социальное качество, господин музыкант.
Это фирменный леоновский прием — самую острую правду влагать в речи негативных персонажей, в данном случае обломку прошлого директору классической гимназии Дудникову. И, прочитав «Дорогу на океан», влюбившись в эту книгу, я Леонову прощаю все его дальнейшие экивоки.
И «Русский лес»?
А там прощать особенно нечего. Очень искусное сочинение, под метафорой леса, скрывающее все богатство и прелесть старой русской жизни, которую уничтожают всякие раповцы.
Борис Михайлович, а ведь были очень серьезные критики этого романа, исходившие отнюдь не от казенных барзаписцев, а от очень пристойных людей, рано умершего Марка Щеглова, обещавшего стать литературной звездой, и от Андрея Синявского, назвавшего «Русский лес» образцовым произведением социалистического реализма.
Вы знаете, эти критические отзывы взаимно погашаются. Щеглов писал о психологической недостоверности героев и конфликтов, коллизии романа. А Синявский как раз в отказе от психологии видел имплицитный плюс соцреализма. Настоящий соцреализм – это монументальный плакат, писал Синявский. А в «Русском лесе» такой плакат как раз и ощущается.
Наше время истекает, а мы ведь еще о последнем леоновском романе «Пирамида», его итоговом и свободном от советской идеологии сочинении не сказали.
И не надо. Знающим Леонова это сочинение ничего нового не скажет. Это, как сказал Корней Чуковский когда-то о ком-то, консервы былых вдохновений. У Леонова есть что почитать и помимо того.
Но все-таки, Леонов советский или русский классик?
как Российская Федерация не Россия, так и Леонов не Достоевский. Он интересный гость из прошлого, как храм Василия Блаженного.
И на этом мы заканчиваем очередную беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым, посвященную сегодня Леониду Леонову и приуроченную к 120-летию со дня его рождения. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».